Добро пожаловать в «Жизнеизучение Библии», программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». «Жизнеизучение» — это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Иисус говорит в Евангелии от Иоанна 6:63: «Слова, которые Я сказал вам, — это дух и жизнь». «Жизнеизучение» — это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Прежде чем перейти к сегодняшнему жизнеизучению Евангелия от Иоанна, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение Евангелия от Иоанна.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В прошлой программе Уитнес Ли показал на основании 3 главы нужду каждого человека в возрождении, принятии божественной жизни Бога. Сегодня он подробнее рассмотрит этот случай с нравственным и праведным человеком, который не может участвовать в Божьем замысле, не обладая еще одной жизнью – божественной жизнью. Сегодня в студии у нас находится Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Оскар.
Наша программа будет построена как обычно. Сначала мы послушаем фрагменты сообщения Уитнеса Ли, а затем поговорим о нем. Мы напоминаем вам, дорогие слушатели, что все цитаты из Нового Завета в нашей программе приводятся по восстановительному переводу Нового Завета, опубликованному издательством «Живой поток». Давайте послушаем наш первый сегодняшний фрагмент из сообщения Уитнеса Ли.
Regardless how good you are, or how bad you are, as long as you are a human being.
Независимо от того, насколько вы хороший или плохой, если вы человек, вам необходимо положить конец, и вас необходимо породить. Породить при помощи чего? При помощи божественной жизни. Вам нужна еще одна жизнь. Чтобы получить еще одну жизнь, вам необходимо еще одно рождение. Господь Иисус все ясно объяснил Никодиму. Никодиму после этого стало ясно. Тогда он спросил, как это возможно? Как я могу родиться от воды и духа? Как это может быть? И Господь продолжил разговор с ним и сказал ему, что возрождение — это нечто абсолютно не физическое, это нечто духовное. Это подобно пневме, воздуху или ветру. Когда ветер становится немного тише, он становится воздухом. Когда воздух начинает двигаться, он становится ветром. Людям трудно определить, где воздух, а где ветер. Поэтому в греческом языке и воздух, и ветер — это одно и то же слово — пневма. Это нечто неосязаемое, его нельзя потрогать. Но это что-то, что можно осознать. Возрождение — это не что-то физическое, или осязаемое, или видимое. Это нечто невидимое, нечто духовное, но очень действительное. Однако Никодим по-прежнему был немного смущен. Что это? Как это может быть? Я на 1000% сочувствую этому пожилому человеку. А вы разве не сочувствуете ему? Господь сделал очень хорошо. Он сказал, «Ты учитель Ветхого Завета. Разве ты не знаешь, что в Ветхом Завете есть прообраз возрождения? Там есть прообраз. Что это за прообраз? Этот прообраз показан в том, что Моисей поднял медного змея. Когда Господь Иисус сказал это, Никодим, будучи учителем Ветхого Завета, сразу же понял, о чем идет речь. Послушайте, все израильтяне согрешили против Бога, поэтому на них напали змеи и начали жалить их. Они получали в себя яд ядовитых змей и умирали. Они умирали из-за змеиного яда. Моисей начал молиться за них, и Бог показал Моисею путь спасения. В чем состоял путь спасения? Путь состоял в том, чтобы поднять медного змея. Медный змей. И все ужаленные змеями люди, посмотрев на этого медного змея, оставались жить. Это был прообраз. Здесь, в третьей главе Евангелия от Иоанна, Иисус применил эту картину к себе. Он сказал, как Моисей поднял змея в пустыне, так должен быть поднят Сын Человеческий. Это указывает на многое. Это показывает, во-первых, что Господь Иисус сказал Никодиму следующее. «Никодим, ты выглядишь как добропорядочный человек, но пойми, что ты лишь маленький змей. Каким бы мягким и приятным вы ни были, у вас внутри есть змеиная природа. Вы уже были ужалены. Вы были ужалены не в себе, а в Адаме, в самом первом поколении ваших праотцев. Когда Адам получил в себя яд древнего змея, вы были ужалены. Вы были рождены от этой ядовитой природы. Поэтому ваша природа — это природа змеиного яда. Даже сегодня многие из нас не понимают, что мы змеи. Вам нравится слышать такое? Представьте, что вы еще не верующий, и я говорю вам, «Господин, вам необходимо знать, что вы обладаете змеиной природой. Вы не просто грешник, вы маленький змей». Никодим никогда не думал, что он обладает змеиной природой. Но Господь Иисус был лучшим проповедником. Он сказал только одно предложение, и это раскрыло очень многое. «Никодим, тебе нужно понять, что ты обладаешь змеиной природой. Ты маленький змей».
Дмитрий, в этом отрывке мы видим, что Никодим, хотя он и был учителем Ветхого Завета, но, судя по всему, ему было трудно понять слова Господа о возрождении, о рождении от воды и духа. Как ему помогла картина с медным змеем, поднятым в пустыне?
Никодим, как вы совершенно справедливо отметили, был учителем Ветхого Завета. Поэтому, как только Господь заговорил о медном змее, он понял, что речь идет о переживании детей Израиля в пустыне, в 21 главе книги «Чисел». Я напомню нашим слушателям, что в тот момент дети Израиля согрешили против Господа, и Он послал в качестве наказания ядовитых змей. Змеи жалили израильтян, и те умирали. Тогда Моисей помолился Господу и попросил показать им путь к спасению. Господь велел ему сделать медного змея и поднять его на знамя. Всякий, кто посмотрит на него, будет исцелен. Когда израильтяне смотрели на медного змея, они спасались от действия змеиного яда внутри. Вот что говорится в числах. Давайте посмотрим, что должен был вынести из этой истории Никодим. Не забывайте, Никодим, судя по всему, был высоконравственным человеком, хорошим человеком. Он пришел к Господу как к учителю от Бога, то есть он пришел, чтобы услышать хорошие учения, которые помогли бы ему стать совершеннее. Тем не менее, Господь упомянул эпизод в книге «Чисел» и тем самым показал Никодиму, что в глазах Бога он подобен детям Израиля в пустыне, которые были ужалены змеями. Никодим тоже был ужален змеем, древним змеем, сатаной. Несмотря на всю свою нравственность и образованность, он умирал от смертельного яда. Ему было нужно, в принципе, то же самое, что и израильтянам – отвернуться от учений и осознать, что беседовавший с ним человек и был действительностью медного змея, поднятого на знамя. Если Никодим примет его, он будет исцелен.
Благодарю вас, Дмитрий. Я уверен, что многие из наших слушателей слышали о медном змее. Но сегодня наша задача увидеть глубинное значение этого прообраза в Библии. Об этом будет говорить Уитнес Ли в нашем следующем фрагменте.
You know, in chapter 1, verse 29, John the Baptist said, "Behold, the Lamb of God."
В первой главе, в стихе 29, Иоанн Креститель сказал, «Вот Агнец Божий». Но в третьей главе, в 14 стихе, Господь Иисус сравнивает Себя не с Агнцем Божьим, а с медным змеем. Агнец Божий предназначен для греха, а медный змей уничтожает старого змея. У нас, падших людей, есть проблема не только с грехом, но и со змеем. Христиане произносят много проповедей об Агнце Божьем, но совсем немного было сделано проповедей о медном змее, который является прообразом Христа в виде змея. Здесь вам необходимо прочитать послание к римлянам 8:3. В этом стихе есть выражение «подобие плоти греха». Христос был сделан в подобии плоти греха. Другой стих — это второе послание к Коринфянам 5:21, в котором говорится, что Христос был сделан грехом за нас. Это еще более сильное выражение. Когда сатана, находясь в змее, искусил Адама съесть плод дерева познания добра и зла, сатана, как старый змей, ввел свою природу в падшего человека. Эта змеиная природа вошла в тело человека. Тело человека сотворено Богом как нечто хорошее. Но когда в тело была введена сатанинская природа, тело человека изменилось и стало чем-то другим. Оно стало плотью. В Библии слово «плоть» — это всегда отрицательное слово. Это не положительное слово. Но как мы увидели в первой главе Евангелия от Иоанна, в стихе 14, слово стало плотью. Скажите мне, плоть — это нечто хорошее или плохое? Плохое. Но Иисус стал плотью. Что вы скажете? Когда Иисус стал плотью, Он стал чем-то хорошим или чем-то плохим? Будьте осторожны. Слава Господу! У нас есть Евангелие от Иоанна 3:14, чтобы подтвердить, что Христос стал плотью. Это не означает, что Христос стал чем-то очень плохим. Он стал чем-то плохим только по внешнему виду. Только по виду, не в действительности. Посмотрите на змея, сделанного из меди. По внешнему виду, по форме, он выглядит так же, как настоящий змей. Но внутри у него нет никакого яда. У него есть видимость змея, но у него нет змеиной природы. Христос стал плотью. По внешнему виду, по подобию, он был точно таким же, как и грешный человек. Но внутри у него не было греховной природы. Он был сделан грехом, но он не знал греха. Я бы пошел дальше и раскрыл бы вам одну тайну. Я очень рад этому. Я использовал этот пример несколько раз. Может быть, некоторые из вас, молодые люди, не знакомы с этим, потому что здесь, в США, в домах редко водятся мыши. Но на Дальнем Востоке, довольно давно, когда мне было 10 или 11 лет, это было очень давно, нас очень беспокоили эти маленькие существа. Они были во всех домах, во всех комнатах было очень много мышей. В огромном доме, во Вселенной, была одна мышь, беспокойная мышь, под названием Сатана. Бог поставил небольшую ловушку. Этой ловушкой было человечество, Адам. С одной стороны, Адам был мышеловкой, а с другой — приманкой. Сатана увидел его и подумал, «Ага, вкусная еда, надо его съесть», и съел. Когда он съел приманку, он попал в мышеловку. Он думал, что одержал победу, войдя в тело человека. На самом деле, все было не так. Он попался в ловушку тела человека. Он попал в плоть человека. И однажды Господь Иисус пришел, чтобы облечься в эту плоть. Вы понимаете меня? И Он принес эту плоть на крест. А там, будучи распят, Он уничтожил врага, который ввел себя в плоть человека. Теперь вы понимаете послание к евреям 2:14, где говорится, что через смерть Он уничтожил того, кто имеет могущество смерти, то есть дьявола. Как Христос мог уничтожить сатану на кресте, облегшись в плоть и принеся эту плоть на крест? И там, благодаря его распятию, сатана был уничтожен.
Дмитрий, в этом отрывке Уитнес Ли отметил, что Христос был змеем только по виду. Почему мы подчеркиваем, что Христос был змеем только по виду?
Это действительно очень важный момент. Заметьте, Бог в пустыне велел Моисею поднять на знамя не настоящего змея, а что-то, что было очень похоже на змея, имело вид змея, но не имело змеиного яда. Медный змей был предозображением того, что Христос придет и взойдет на крест в виде греховной плоти. В Новом Завете есть одно место, где об этом говорится предельно ясно. Это послание к римлянам, 8 глава, 3 стих. Там сказано, что Бог послал своего Сына в подобии плоти греха. У Христа была настоящая человеческая плоть, но при этом это было лишь подобие плоти греха. У него не было греха плоти. Благодаря этому он мог стать спасителем людей, плоть которых была отравлена сатанинским ядом, грехом.
Благодарю вас, Дмитрий. Мы знаем, что Христос не имел греха и не знал греха. Почему же тогда в Библии говорится, что Он был сделан грехом за нас?
Да, Библия действительно говорит во втором послании к Коринфянам, в 5 главе 21 стихе, что Христос, тот, кто не знал греха, был сделан грехом за нас. Эти слова нужно понимать в юридическом смысле. Бог юридически возложил на Христа все наши грехи и судил грех в плоти Христа. Чтобы у Христа было законное право стать нашей заменой на кресте, у Него должна была быть подлинная человеческая плоть, но без греха. Иначе Богу пришлось бы судить Христа за Его собственный грех. Уитнес Ли привел иллюстрацию с мышеловкой. Очень хорошая иллюстрация. Смотрите, сотворенный человек был как бы приманкой для сатаны. И когда сатана проглотил эту приманку, плоть человека стала для него мышеловкой. Затем Христос облегся в плоть, имея, и я здесь еще раз повторю, подобие плоти греха. Благодаря этому Бог смог взять эту мышеловку, поместить ее на крест и там судить грех. И даже, как сказано в послании к евреям, во 2 главе 14 стихе, он смог уничтожить, то есть упразднить, ликвидировать источник греха, сатану.
Спасибо вам, Дмитрий. А теперь давайте мы обратимся к последнему сегодняшнему фрагменту из сообщения Уитнеса Ли.
Not only so, in the eyes of God, we are...
Более того, в глазах Бога все мы маленькие змеи. Поэтому нам нужна замена, обладающая нашим видом. Точно так же в Ветхом Завете все израильтяне стали змеями. Поэтому им нужен был змей, который стал бы их заменой. Христос на кресте был не только агнцем Божьим, который унес грех, но и змеем по виду, чтобы покончить с нашей змеиной природой и уничтожить старого змея. Агнец Божий предназначен для того, чтобы покончить с грехом. Змей по виду для того, чтобы уничтожить сатану. Аллилуйя! После 14 стиха идет 15. Стих 15 — это результат, вытекающий из стиха 14. «И как Моисей поднял змея в пустыне, так должен быть поднят Сын Человеческий, чтобы всякий, кто верит в Него, имел вечную жизнь». Вам нужно подчеркнуть слово «чтобы». Христос в виде змея был на кресте вместо нас, ради нас, в качестве нашей замены. Сделав это, Он покончил с нашей змеиной природой и уничтожил змея в нашей плоти. Результатом является то, что мы можем верить в Него и иметь вечную жизнь. Сегодня, если мы покаемся, обратим свое сердце и посмотрим на Иисуса, распятого на кресте, что произойдет с нами? Грех будет удален. С нашей змеиной природой будет покончено. Сатана будет уничтожен. И у нас будет вечная жизнь. Вот что значит быть возрожденным. Что значит быть возрожденным? Это значит, что у вас, помимо вашей человеческой жизни, есть вечная жизнь. В дополнение к человеческой жизни, которой вы обладаете, у вас появляется еще одна жизнь, вечная жизнь. Вот что значит быть возрожденным, родиться заново.
Дмитрий, темой всего этого сообщения было возрождение. Не могли бы вы для наших слушателей повторить определение возрождения?
Буквально «возродиться» значит «родиться заново», то есть родиться от жизни Бога, получить еще одну жизнь, вечную жизнь Бога, в дополнение к своей человеческой жизни, которую мы получили от родителей.
Спасибо. И в связи с возрождением Witness Lee употребляет еще два термина «положить конец» и «породить». Каково значение этих терминов?
Witness Lee использует эти два термина, чтобы объяснить смысл сказанного Господом в третьей главе Евангелия от Иоанна о рождении от воды и от духа. Служение Иоанна Крестителя, предшественника Господа, было сосредоточено на том, чтобы погружать людей под воду. Это погружение обозначало их покаяние и готовность покончить со старым образом жизни и начать новый образ жизни. Затем этим людям было необходимо порождение. Под ним подразумевается прямое духовное рождение от Бога Духа. В этом заключалось служение самого Господа Иисуса. Возрождение, о котором говорится в третьей главе Евангелия от Иоанна, включает в себя как раз оба эти понятия.
Сегодня мы рассмотрели случай с нравственным человеком. Тем не менее, мы все равно говорили о сатанинской природе в человеке.
Да, и из этого мы должны сделать вывод, что даже если человек является праведным и нравственным, он все равно был ужален змеем. В человеке находится яд змея, его порочная греховная природа. Никакие учения не помогут нам избавиться от этой природы и от ее проявлений. Единственное наше спасение – смотреть на Иисуса, подлинного медного змея, который распял наш грех, и также мы должны принять его божественную жизнь. Нам с вами предстоит увидеть в Евангелии от Иоанна еще много случаев, в которых Христос удовлетворил нужды разных людей. Но вот этот первый случай показывает нам нужду любого человека. Каждому нужно быть возрожденным. И для этого нам нужно смотреть на Христа, который кладет конец нашему старому существу и порождает нас божественной жизнью.
В заключение я просто хотел сказать, что мы предлагаем нашим читателям заказать жизнеизучение Евангелия от Иоанна. Что бы вы могли сказать нашим слушателям об этой книге?
С одной стороны, Библию нужно серьезно изучать. Жизнь изучения – это великолепное подспорье для тех из наших слушателей, кто намерен вникнуть в глубины божественного откровения в Библии. С другой стороны, не забывайте, буква убивает, а дух животворит. Я лично, читая жизнеизучение, не просто получаю знания. Эти сообщения снабжают меня жизнью, вдохновляют меня стремиться за Господом, побуждают любить Его сильнее, общаться с Ним чаще. В этом суть нашей христианской жизни. Я очень советую нашим слушателям заказать жизнеизучение Евангелия от Иоанна и раскрыть для себя Слово Божье во всем его богатстве.
Большое спасибо вам, Дмитрий, за ваше общение. Надеюсь, что мы скоро увидимся с вами в нашей студии опять.
Буду рад прийти к вам снова.
Уважаемые слушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в студии был Дмитрий Ермаков, редактор издательства «Коллектор библейской книги». Уважаемые слушатели, если вас заинтересовала наша сегодняшняя программа, вы можете заказать кассету с записью этой программы. Вы можете заказать восстановительный перевод Нового Завета, который мы используем в нашей программе. Он распространяется бесплатно. Просто позвоните или напишите нам, и мы вышлем вам восстановительный перевод Нового Завета. Книги и кассету с записью сегодняшней программы вы можете заказать по телефону в Москве 935-71-81 или же по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Или же, если вы напишете нам электронное письмо, по адресу radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут связаться с нами, отправив нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 329-76-76. Сообщение для абонента «Коллектор». Если в сообщении вы укажете свой телефон, мы обязательно вам перезвоним. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81. На этом мы заканчиваем нашу программу. Меня зовут Оскар Туктаров. И мы встретимся с вами в нашей следующей программе ровно через неделю в это же время.
На протяжении многих веков Господь восстанавливал различные истины, касающиеся Его замысла и плана в отношении человечества. Восстановительный перевод Нового Завета, опубликованный издательством «Живой поток», преподносит эти истины в виде легком для понимания и изучения. Этот точный перевод греческого текста включает планы каждой книги Нового Завета, более 9000 примечаний, посвященных важным истинам, более 13 тысяч перекрестных ссылок, таблицы, наглядно показывающие положение истины, и географические карты. Восстановительный перевод Нового Завета можно заказать по телефону в Москве 935-71-81 или по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, «Коллектор библейской книги».